кстати, Томас Джефферсон юрист, он еще самый молодой в Конгрессе, ему тогда 33 года. Юрист, на мой взгляд, весьма талантливый и, в общем-то, находчивый. Кстати, мне вообще стилистика Джефферсона просто вот очень нравится. Кто в оригинале его вот почитаете, кстати, сейчас там все оцифровано, можно вот там на сайте библиотеки Конгресса США. То есть стиль просто парит, конечно. А, так вот, Джефферсон свою декларацию строит на идеях, естественно, правовой теории. Вспомните тот же Лок, да? То есть как он рассуждает? Помните, то есть как там у Лока? Поставили правителя, да, если он хороший, то хорошо, если плохой, то можно заменить его на хорошего правителя. Вот Джефферсон рассуждает так, что некогда жители колонии поставили над собой английского короля, надеясь, что он будет хорошо ими управлять. Однако, при руководстве английского монарха жизнь стала очень плохой. То есть его правление отличалось кучей злоупотреблений. Дальше перечисляется огромный список, кстати, большая часть декларации, это эти злоупотребления. Ну какого плана? Например, то, что не отвечает на петиции колонистов, действительно ответа не присылал. То, что у колонистов нет представителей в английском парламенте, тоже неверно, да, коли уж они его подданные. Дальше, то, что налоги в колониях выше, чем в самой Англии, да, тоже, в общем-то, обвинение верное. Ну, куча еще других пунктов, которые, в принципе, имеют все-таки более сомнительные, и скорее их можно предъявить, в общем-то, кому угодно. Но, тем не менее, есть реальные пункты, где права колонистов действительно ущемлены. Вывод отсюда какой? Правитель был плохой, да? Вот на этом основании колонисты отзывают у английского монарха те полномочия, которые они ему передали, и оставляют за собой право самим распорядиться своей будущей судьбой. Логично? То есть право отделяться, да? Точно? Ну, юридически можно признать юридически точным данный документ и логичным? То есть юридическая логика в нем есть? Если нет, то где нарушение? Что не так? А если так, получается, извините, тогда можно, вот Москва может отделиться от Российской Федерации. Те же самые пункты можно перечислить. Налоги выше платят, больше налогов платят, да? Мнение московских властей не учитывают. Глушкова сняли, негодяи такие. Да? Что там еще? На петиции не отвечают? Глушкова пишет петиции президенту, не ответили, да? Вот, провозгласить независимость. Ну, причем здесь труднее? Главное, чтобы юридические основания были. Тогда голубые каски ООН, да, то есть и так далее. Ведь мировое сообщество поддержало бы такой шаг, я думаю. А что, вы сомневаетесь в этом? Я думаю, поддержала. Так все-таки юридически правомерный не совсем документ. То что в нем не так? За что можно зацепиться? Поставить под сомнение вообще логику Джефферсона. Ведь, ну простейшее. Ведь естественно правовая теория одна из многих теорий происхождения государства. Разве нет? На каком основании он ее применяет? Почему он Фоме Аквинского теорию не применяет, или Томаса Гоббса, да, где говорится, в общем-то, о несменяемости монаршей власти? Почему он берет это, естественно, правовое? Ему более выгодно. Но вы знаете, в принципе, Джефферсон куда умнее и куда изощреннее, чем видится на первый взгляд. Ведь на самом деле, смотрите, то есть Англия страна прецедентов, да, и конституционных, и судебных прецедентов. Некогда Англия сама у себя применила теорию естественного права, когда нужно было неугодного Якова II заменить на угодного Вильгельма III. Да? Если теория естественного права применялась на всей территории Англии, оправданно ли применить ее на части этой территории? Юридически обоснованно это? Я думаю, то, что применимо в целом к Англии, применимо к любой ее части, правильно? Вот Джефферсон и применял. Правда, не так, как этого хотела бы Англия. То есть на самом деле логика есть. То есть подставилась сама Англия, да, когда она неугодного монарха вот на основе данной теории подвинула, в общем-то. Хотя там тоже, в общем-то, было с Вильгельмом III, там было шоу, да. То есть, понимая, что эта теория естественного права как бы не совсем легитимное занятие власти, устроили следующее. То есть Вильгельм III, Вильгельм Оранский со своим там охраной высадился на английском берегу, и дальше они как бы прошли вот военным маршем до Лондона. Все города им по ходу дела сдавались, и Лондон тоже сдался на милость победителя. Дело в том, что юридически такой способ захвата королевской власти легитимен, ибо Вильгельм Завоеватель так когда-то стал королем. Английская традиция признает такой способ стать английским королем. Но тем не менее, и теория естественного права там тоже фигурировала, и вот на это сослался Джефферсон. Да, вот у него там как красиво начинается в декларации, то есть все люди рождены равными, свободными, да, то есть их права, то есть естественные права перечисляют, которые есть у людей. Вот читаешь, диву даешься, как красиво может писать рабовладелец. Джефферсон был рабовладельцем. А, кстати, что интересно, Джефферсон прожил очень длинную жизнь. Да? Вот тогда ему 33 года, он почти до 90 прожил. И президентом, он все занимал должности, которые только можно представить, умер аж в середине 19 века. Причем своих рабов на свободу он так никогда не отпустил. Что самое интересное, да, у него целый гарем был. То есть, ну тогда об этом ходили слухи, вот буквально лет 10 назад это доказали юридически. Дело в том, что негры, его потомки через суд доказали, что они прямые потомки Томаса Джефферсона. Сейчас это можно доказать, да, можно, в общем-то, если есть установленные потомки, можно доказать, что у этих негров и у установленных потомков общий предок. И вот экспертиза ДНК это абсолютно точно установила. То есть судебное решение было в их пользу. Ну, скорее не так, для спортивного интереса, ведь приятно быть потомком отца-основателя, да, твоего собственного государства. Эти негры доказали. То есть у него был целый гарем из негритянок, да, то есть, в общем-то, в принципе, он этого, ну как, он это дело скрывал, но, в общем-то, сильно не стеснялся. То есть там не одна-две негритянки, а там, в общем-то, это действительно настоящий гарем. А причем, кстати, человек, он действительно талантливейший, то есть вот тут выражаться может. Вот я его поздние бумаги читал, и там нашел интереснейшую фразу, она вот мне просто запомнилась. И он, представьте, уже на 9-м десятке, когда уже все там, Америка уже поднимается, да, уже государство мощное, он уже легенда живая, да, он написал такую патетическую фразу. Он пишет: Америка – страна свободных людей. Не свободны все, кроме негров, индейцев, женщин и иностранцев. Поняли смысл? А кто такие белые англичане? Иностранцы. Он написал, что в Америке нет свободных людей. Но он настолько красиво умеет это делать. Он действительно красиво очень пишет. Написать, что Америка страна свободных людей и сказать, что там никто не свободен. Да? Кстати, он вот сильно оправдывался по поводу того, что вот вопрос рабства, почему не подняли, да, в конце жизни это его сильно задевало, да, то есть как, пытался оправдываться. Я, кстати, мне было интересно, вообще вот поднимался как-то вопрос рабства вот, руководителями американского государства. Долго рылся по интернету, конечно, это не современная система поиска, я бы никогда не нашел. Нашел переписку Джефферсона и Вашингтона. В общем, да, кстати, я искал ключевое слово, ну, как вот негра искать по-английски, да? Black American, да, то есть Afro-American, да, ну как там еще? Искал, ничего найти не мог, вообще уже обессилел это. Ну, последнее, что я это, стал искать негра, как негра, да, то есть негр. Извините, если вы скажете так в Америке, вас, мягко говоря, не поймут. Да? То есть судебный иск вы получите в то же мгновение, да, ибо это оскорбление чернокожих американцев. Так вот, нашел именно так. Оказывается, отцы-основатели США негров называли неграми. Да? Причем совершенно официально. Да, и вопрос был о том, в общем-то, не о том, как освобождать негров. Да? А Вашингтон и Джефферсон обсуждали следующий вопрос. Как облагать налогом хозяева негров? Да? Вот Джефферсон, как юрист, доказывал, что, как любая вещь, раб изнашивается. То есть налог за старого раба должен быть регрессивным, да? Более меньше, чем за молодого раба. Ибо больше расходов и меньше доходов. А Вашингтон соглашался с общей логикой, написал, что вот бюджет молодого американского государства, Вашингтон уже президентом был, да, не позволяет вот как бы такие вещи учитывать, и более плоская шкала налогообложения, она более разумная является. Ни одному, ни другому даже в голову не пришло, что негры это люди. Да. И там вот русского сушка вещей, да, вот они рассуждали, в общем-то, об этом. То есть износ вещи. Грамотно, логично, юридически все. Так что вы знаете, вот по поводу там свободы, демократии, да, то есть вообще Америка, она страна очень интересная, да. То есть там права и свободы, они нужны в той мере, в которой они выгодны. Причем самой Америке, кстати, они, в принципе, насколько декларированы, настолько исполняются. Вот, кстати, надо отдать должное, что мне нравится в Америке, там законы всегда исполняются. Они разные там бывают. Но вот какие бы ни были законы, они всегда исполняются. Чего вот про нас не скажешь. У нас законы могут быть в 10 раз лучше американских, они просто никогда не будут исполняться. То есть в Америке, вот даже если они начудили немножко там законодатели, вот как они сделали, так и будет закон исполняться. То есть там все четко и все по закону. Так, ну что мы еще успеем? Так, еще... Ну давайте еще статьи Конфедерации и все, и закончим. Конституцию мы точно не успеем.
Конфедерации?
Да, статьи Конфедерации 1781 года. Это здесь же, в этом же вопросе. Хотя можете отдельно, хотите, пишите отдельно.
Какой? Статьи Конфедерации 1781 года.
1781 года. Итак, как я уже сказал, в Америке начинается война за независимость. То есть, по сути дела, боевые действия, где с одной стороны восставшие колонии, объявившие себя независимыми. Ну, а независимые это получилось 13 суверенных государств. Да, да вообще, стейт по-американски это государство. Да? То есть, ну, поскольку мы это называем штатами, я буду использовать термин штата просто как устоявшийся. Но знаете, что первоначально речь идет о 13 суверенных независимых государствах. И в общем, понимая, что в одиночку они одолеть Англию не могут, они решили договориться, то есть создать конфедерацию для общей войны против Англии. Причем война началась вот еще 75 примерно года, 74-75. Кстати, конфедерация только 1781 года. Вроде как-то странно, да? Как можно вот 5-6 лет фактически воевать, то есть разобщенно, а потом пытаться объединиться. Но на самом деле, вы знаете, реально статьи конфедерации с момента принятия, они вот в 1776 году их приняли, тогда они начали действовать. Но, так как у нас 13 суверенных государств, юридически этот документ вступил в силу лишь тогда, когда все 13 его ратифицировали. Да? То есть в 13 государствах, 13 парламентов должны были его ратифицировать. Вот эта процедура, она растянулась до 1781 года. Но реально документ действовал сразу, как его приняли. Или даже, наверное, раньше того, как его приняли. Ибо была война, и там, в общем-то, не до формальности было. Формальности потом тоже подогнали, но это будет попозже. Поэтому официально мы говорим, что статьи Конфедерации 1781 года, но реально они действовали вот еще почти с середины 70-х годов. Итак, о чем там идет речь? Итак, 13 суверенных государств вступают в конфедерацию. Ну, конфедерация, вам, наверное, говорили, да, это объединение государств с какой-то целью, да? В данном случае цель – совместная оборона от Англии. Каждый член конфедерации. Цель – оборона от Англии, совместная оборона от Англии. Каждый член конфедерации принимал на себя обязательства. Принимал на себя обязательства не вступать в союзы, и не заключать договора, с третьими странами. А без согласия других членов конфедерации. Как вы думаете, а почему такое жесткое требование? Чтобы Англия сепаратный мир не заключила. Она могла с двумя-тремя крупнейшими штатами заключить сепаратный мир, согласиться на все их условия, задавить остальных, потом разорвать этот сепаратный мир, да? И додавить оставшихся. То есть по отдельности Англия их легко всех давила. То есть они только все вместе могли противостоять ей. Да, представьте, то есть как бы оправдывалось местное руководство перед населением, если бы вот штату Англия предложила, допустим, со всеми его требованиями согласиться и признать его независимым. Все равно население настояло, да, что надо принимать эти условия, что все хорошо, давайте заключаем соглашение. То есть вряд ли вот народ понимает то, что Англия сегодня заключит соглашение, а потом она его разорвет. И вот чтобы запретить вообще подобные переговоры, вот потребовали такую норму включить. Высшим органом конфедерации становился континентальный конгресс. Высшим органом становился континентальный конгресс, который от имени конфедерации вступал в союзы и заключал договора. Да, штаты были представлены. В Конгрессе пропорционально численности своего населения. Каждый штат был представлен в Конгрессе пропорционально численности своего населения. Да, каждый год состав обновлялся. Численности своего населения. Ну, чем больше штат, тем больше у него представителей было. Состав каждый год обновлялся. Да, ну, совместную армию содержали, вот, в 13 штатов, там, вопросы финансирования решали на взаимооснове при помощи континентального конгресса. Да, кстати, как организуют вот борьбу за независимость континентальный конгресс? Естественно, он обратился к европейским государствам с просьбой поддержать восставшие колонии. И, честно говоря, союзники быстро нашлись. Как вы понимаете, в Европе есть государства, которые с удовольствием помогут врагу Англии. Да? Ну, те же Франция и Испания. Вот показательный пример с Франции, например. Вот эмиссар континентального конгресса вышел в Лондоне на посла французского в Англии. Кстати, им был Бомарше небезызвестный. Бомарше сразу понял, как это хорошо можно напакостить Англии. То есть идея помочь колониям его заинтересовала. Он тут же мчится в Париж к Людовику XVI. Ну, на открытую помощь Людовик XVI не решился, побоялся войны с Англией. Решили сделать так. Бомарше уволился с государственной службы и создал компанию по продаже оружия. Причем на балансе компании несколько миллионов из французского бюджета как-то оказались непонятными путями. И тут же во французской армии оказался большой излишек современного вооружения, который по дешевке данная компания скупила. Куда попало оружие, несложно догадаться. Да? А плюс к этому компания занималась вербовкой офицерских кадров. То есть офицера очень сильно не хватало колонистам. Но особенно вот среднее звено, от командира взвода до командира батальона. Да? И генералы быстро нашлись, бойцов тоже хватало. Да? Вот как раз таки опытных средних командиров там очень серьезно не хватало. Кстати, много немцев туда уехало в те времена. И, кстати, вот многие поднявшиеся немецкие династии вот с тех пор ведут свое существование. То есть их родоначальники приехали туда подзаработать, да, на этой войне. Но сами не ожидали, что после победы станут национальными героями, и потом им уезжать уже перехотелось. Они так там и пооставались, в общем-то. А, да, кстати, когда уже колонии явно побеждали в войне, то есть когда Англия уже, в общем-то, ресурсы свои исчерпала, уже в открытую помогали нагло, то есть Франция, Испания, то есть военные корабли курсировали вдоль американского берега и топили английские суда. А вот на первом этапе на море очень сильно помогли пираты. То есть колонисты, континентальный конгресс платил деньги пиратам за то, что они топят английские корабли. Если вы откроете Конституцию США современную, то есть там есть такой пункт, что Конгресс США осуществляет выдачу каперских свидетельств. По сей день есть этот пункт. Кто такие каперы? Пираты. Знаете, вот в Америке все так. Каперские свидетельства они выдают, а с пиратством борются. То есть каперское судно – это частное военное судно. Иного варианта, кроме пиратского, я себе представить не могу. Ну вот, то есть каперы – это хорошие пираты, да, которые, в общем-то, действуют в интересах США. А пираты – это плохие пираты, да, которые действуют не в интересах США. А точно так же демократия, да. Демократические правители – это те тираны, которые действуют в интересах США, да. А не демократические – это те тираны, которые действуют не в интересах США. Например, в Саудовской Аравии или в Ираке демократия, да, а вот в Беларуси ее нету. Хотя, извините, в Беларуси даже выборы проводят. Хотя в Ираке тоже их проводят, но там уже в Афганистане совсем уж нечто было, да. Но в Афганистане у нас демократия ныне, оказывается. Официально признана. Так, ну ладно, это смех, конечно. Да, кстати, война за независимость закончилась в 1783 году. Закончилась перемирием. Ну, когда Англия поняла, что у нее больше нет сил для борьбы. Заключить мир самолюбие не позволяло, поэтому заключили перемирие. А мир заключат лет через 20 примерно. То есть, когда уже? 1783 год. Что? 1783 год.
Каким образом они получают независимость?
Юридически они ее получили в конце 19 века. Фактически они ее получили вот в заключении перемирия. То есть они ее отстояли, скажем так. Ну а если с их точки зрения, они ее получили в момент принятия Декларации независимости. То есть как только континентальный конгресс за нее проголосовал, с того момента они независимы. Но вы же понимаете, объявить независимость и добиться ее, это в современном и в том мире, в общем-то, совершенно разные вещи. То есть политика и право, вы знаете, они соприкасаются таким образом, что право всегда слабее политики. То есть поэтому, если где-то, в общем-то, столкновение интересов, всегда знайте, что политика победит право. Никогда не было наоборот, чтобы право победило политику. И надо более хитрая политика ссылается на какое-то право, чтобы победить менее хитрую политику. Да? Но никогда право в лоб политику не одолеет. Так, ладно, начинать Конституцию США уже совершенно бессмысленно. Все. Да, вы, кстати, мне по e-mail не отправите версию там на это. Если я e-mail сюда. Давайте дам e-mail.
Нет, ну я думаю, это очень интересно. Нет, я просто не
До среды?
Да, до среды. Кто хочет, в четверг приходите, кто хочет, в среду.